Неожиданно мое внимание привлек рассказ «Цветы для Эл Джерона». Это фантастика. Автор Даниэл Киз. Я не буду читать весь рассказ, а прочту только для того, чтобы представить себе художественную сторону этого рассказа, последнюю часть, последнюю главу, который называется «28 июля». Ну, для сравнения можно было бы, конечно, прочитать еще первую часть. А посмотрим первую часть, она коротенькая, можно прочитать. Ну, все-таки вначале я расскажу, в чем тут сюжет. Поскольку читатель не будет знать середину, а будет только знать начало и концовку. Речь идет о том, что какой-то ученый, биолог, хирург придумал какую-то операцию, после чего животное становится умнее. Он этот опыт делал на мышке. И мышку зовут как раз Эл Джерон. Но потом он решил сделать этот опыт на человеке. Ну и человек ведет дневник. Поэтому читаем первые страницы этого дневника и последнюю. Да, наступило большое улучшение у этого человека. После операции он стал уже мыслить как ученый и стал подсказывать ученому, что надо делать. И ученый даже немножко растерялся и стал чувствовать ревность к этому новому научному сотруднику. Ну вот, а потом вдруг наступило ухудшение, не совершенно непонятно почему. Ну, о рассказе поговорим потом. Сначала прочтем первую и последнюю страницу рассказа. Первое. Отчет о происходящем 5 марта 1956. Доктор Штраус говорит, что с сегодняшнего дня я должен записывать все, что я думаю и что со мной случается. Я не знаю, зачем это нужно, но он говорит, что это очень важно для того, чтобы посмотреть, использовать меня или нет. Я надеюсь, они меня используют. Мисс Киньен говорит, может, они сделают меня умным. Я хочу быть умным. Меня зовут Чарли Гордон. Мне 37 лет и 2 недели. Недавно был мой день рождения. Сейчас мне больше писать нечего, и на сегодня я кончаю. Вторая страница. Отчет о происходящем. 6 марта. На другой день, значит. Сегодня у меня было испытание. Я думаю, что я не справился. И мне кажется, может, теперь они не будут меня использовать. А было так. В комнате сидел какой-то добрый молодой человек, и у него было немножко белых карточек. И они все залиты чернилами. Он сказал, Чарли, что ты видишь на этой карточке? Я сказал, что вижу чернильную кляксу. Он сказал, правильно. Я подумал, что это все. Но когда я встал, чтобы уйти, он остановил меня. Он сказал, садись. Чарли, мы еще не кончили. Я не так хорошо помню, что было потом. Он вроде захотел, чтобы я сказал, что я вижу в чернильной кляксе. А я ничего в ней не увидел. Но он сказал, что там картинки. И что другие люди видят какие-то картинки. А я не смог увидеть никаких картинок. Я по правде старался увидеть. И держал карточку близко от глаз. Потом далеко. Я сказал, если бы у меня были очки, я бы видел получше. Я одеваю очки только в кино или когда смотрю телевизор. Но я сказал, что они в шкафу передние. Я их принес, потом я сказал, дайте мне еще посмотреть на ту карточку. Я обязательно теперь найду картинку. Я очень старался, но все-таки никак не мог найти картинки. Я видел только чернильную кляксу. Я сказал, может, мне не нужны новые очки? Может, наоборот, мне нужны новые очки теперь? Разве я не вижу кляксу? Кроме кляксы ничего. Он что-то написал на бумаге. Я испугался, что не выдержал испытания. Я сказал ему, это очень красивая клякса с маленькими точками вокруг. Он стал очень печальным. Значит, я ошибся. Ну вот, пожалуй, для контраста еще и середины прочтем какую-то одну, один фрагмент. Мая. Если бы не случай с разбитыми тарелками, я так и не заметил бы в закусочной, где ужинаю парнишку, ну, лет 16, нового мойщика посуды. Тарелки с грохотом посыпались на пол, разбились вдребезги, и все во все стороны под столы полетели осколки белого фарфора. Ошеломленный, испуганный, паренек замер на месте, не выпуская из рук пустого подноса. Ну, свисты, улюканье посетителей, крики «Ого! Вот так убыток! Поздравляю! Недолго же он тут поработал!» Ну, которые, по-видимому, неизменно раздаются в ресторанах, когда бьют посуду. И все это, казалось, еще больше смутило его. Когда на шум явился хозяин, паренек сжался от страха, словно ожидая, что его будут бить. И как бы стремясь отразить удар, выбросил вперед руки. «Ладно, ладно, дурак», – заорал хозяин, – «не стой дал столбом. Возьми щетку, вымыть этот мусор. Да щетку, щетку, ты идиот. А на кухне, чтоб ты... Тут не осталось ни одного осколка». Паренек понял, что его не собираются наказывать. С лица его исчезло испуганное выражение. И, вернувшись с щеткой, чтобы подмести пол, он уже улыбался и что-то мурлыкал под нос. Кое-кто из наиболее задиристых посетителей, развлекаясь, продолжал отпускать на его счет замечания. «А ну-ка, сынок, вон там позади лежит славный осколок. Давай-ка еще раз. Не так уж он глуп. Разбитых легче, чем вымыть». По мере того, как его пустой взгляд переходил с одного веселящегося зрителя на другого, на его лице постепенно отражались их улыбки. И, наконец, он неуверенно ухмыльнулся на шутку, которую, скорее всего, даже не понял. При виде этой тупой, невыразительной улыбки, широко открытых детских глаз, в которых неуверенность сочеталась с горячим желанием угодить, мое сердце пронзило острая боль. Они смеялись над ним, потому что он был умственно отсталым. И я тоже над ним смеялся. Внезапно у меня вспыхнула ярость. Я вскочил и крикнул: «Заткнитесь!» Ну и последнюю страничку я прочту. «28 июля. Сегодня я сделал глупость, я забыл, что уже не хожу, как раньше, в класс, к мисс Киньен, в школу для взрослых. Я зашел в класс и сел на мое старое место, в конце комнаты. Она странно посмотрела на меня и сказала: «Чарльз». Я не помню, чтобы она меня когда-нибудь так называла. Она говорила просто «Чарльз». Я сказал: «Привет, мисс Киньен. Я приготовил мой сегодняшний урок. Только я потерял книжку для чтения, по которой мы учимся. Она заплакала и убежала из комнаты. И все на меня посмотрели. Тут я увидел, что совсем другие люди, а не те, которые раньше со мной учились в одном классе. Потом я вдруг вспомнил что-то про операцию. И как я стал умным, я сказал: «Боже мой, я по правде свалял Чарли Гордона». Я ушел до того, как она вернулась в класс. Поэтому я навсегда уезжаю из Нью-Йорка. Я не хочу еще раз сделать что-нибудь вроде этого. Я не хочу, чтобы мисс Каньен меня жалела. На фабрике все меня жалеют, и этого я тоже не хочу. Поэтому я уеду в какое-нибудь место, где никто не знает, что Чарли Гордон раньше был гением, а теперь даже не может читать книги и хорошо писать. Я беру с собой пару книг, и даже если я не смогу читать, я буду много упражняться, и, может, я забуду не все, что я выучил. Если я очень постараюсь, может, я немножко умнее буду, чем до операции. У меня есть кроличья лапка, есть счастливые пени. Может, они мне помогут. Мисс Киньен, если вы когда-нибудь прочтете это, не жалейте меня. Я очень рад, что я использовал еще один шанс стать умным. Потому что я узнал много разных вещей. А раньше я никогда даже не знал, что они есть на свете. Я благодарил за то, что я хоть на минутку это увидел. Я не знаю, почему я опять стал глупым, что я сделал не так. Может, это потому, что я не очень сильно старался. Но, может, если я постараюсь и буду много упражняться, я стану немножко умнее и буду знать, что значат все слова. Я немножко помню, как мне было приятно, когда я читал синюю книжку с порванной обложкой. Поэтому я обязательно буду все время стараться стать умным, чтобы мне опять было так хорошо. Это очень приятно знать разные вещи и быть умным. Я бы хотел быть таким прямо сейчас, если бы так я сел бы и все время читал. А все-таки наверняка первый во всем мире глупый человек, который открыл что-то важное для науки. Я помню, что я что-то сделал, но только не помню, что. Кажется, я вроде сделал что-то для всех таких глупых людей, как и я. Ах, прощайте, мисс Киньен и доктор Штраус. И все. И постскриптум. Пожалуйста, скажите доктору Нюмеру, чтобы он так не ворчал, когда над ним смеются. У него будет больше друзей. Совсем не трудно иметь друзей, если разрешаешь людям над собой смеяться. Там, куда я еду, у меня будет много друзей. Постскриптум. Если у вас будет возможность, положите, пожалуйста, немножко цветов на могилу Элджерона, который на заднем дворе. Ну, вот такая трогательная история. Человек был глупым, потом стал умным, стал помогать ученым, а в конце опять поглупел. Поэтому Пробин написал эссе, что это ошибка сюжета. Я, когда писал эссе, я не читал рассказ, я только знал сюжет. Но сюжет мне не понравился. Поэтому написал эссе «Ошибка сюжета». Ну, не знаю, как выглядит художественная сторона, но идеи маловразумительные. Почему? Поскольку опыт показал, что человек развился из умственно отсталого в мыслящего ученого, то не может быть обратного процесса, да еще катастрофически быстрого, поскольку это противоречит природе. Природа не отступает так быстро, тем более. Это воля скучающего автора, который желает оживить сюжет неожиданностью с трагическим оттенком. Здесь не важны ошибки ученых, которые добились прогресса, развития интеллекта, а потом сделали какую-то ошибку. Важен результат. Собственно, это скорее не ошибки, а отклонения. Просто надо менять теорию согласно результатам опыта. Результаты опыта важнее всякой теории. И только опытом всякой теории подтверждается. Ну вот, а когда я прочитал эту вещь до конца, я подумал, ну да, если механически что-то сделали, хирургическим путем что-то отрезали, то потом могло восстановиться старая ситуация. Это возможно допустить, и тогда возможно поворот к такому возврату в первоначальное состояние, как говорят юристы, привести сторону в первоначальное состояние. Так что возможно, что сюжет и справедлив. Но художественная сторона довольно убедительная, довольно трогательная. Хотя я не был так очарован, как я очаровываюсь от фантастики Рэя.